Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. В
прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
Привет-привет, друзья! Доброе утро! Мы никуда и не девались. Мы всегда с вами каждые 2 часа утра с 8 до 10 в прямом эфире обсуждаем все, что происходит вокруг нас.
Да-да, здравствуйте, дорогие друзья! Слушайте, товарищи москвичи и подмосквичи, мы вам,
гости,
конечно...
Гости столицы, конечно,
тоже. Жутко сочувствуем, конечно, по погоде, потому что, видите, дождь идет, сегодня весь день даже будет идти. Вот, такой мелкий, противный. Будьте внимательны на дорогах, просто пробки. Ну, дождь пошел, все, значит, дороги встали. Это даже хуже, чем снег первый. Вот. Просто имейте в виду, да, пораньше выезжайте, выбирайте маршруты объезда. Вот. И одевайтесь, конечно, потеплее и обязательно берите с собой зонты. Но, как говорят абсолютно все летчики, которых я знаю, да и которых не знаю, знаете, что самое хорошее в авиации, например? Да и, в принципе, в любой погоде. Когда взлетаешь туда, вот на высоту 10 тысяч метров, там всегда солнце. Так что имейте в виду, там всегда солнце, даже несмотря на хмурое небо, которое у нас за окном, и на картинке на фоне Тутта Ларсон. Вот.
Да. Но погода сегодня такая печальная, словно она оплакивает дальнейшую судьбу актера Михаила Ефремова.
Ну, потому что как минимум 8 лет ему придется провести в колонии общего режима. Именно такой срок дали ему за смертельное ДТП, которое он совершил в центре Москвы на Садовом кольце.
Да, и как не боролся его адвокат Эльман Пашаев за то, чтобы Михаила не упекли в тюрьму, но актер получил очень большой срок с точки зрения многих юристов и адвокатов, с которыми мы говорили, многих экспертов. 8 лет – это очень суровое наказание. И все надеялись, что приговор будет более мягким. И, конечно, друзья Михаила в том числе. Вчера у меня в ленте фейсбучной просто стоял плач. И я понимаю людей. И, честно говоря, теперь просто даже вообще не хочется уже ничего обсуждать. Лично мне не очень хочется там комментировать что-то, как проходил суд, как вел себя Михаил. Просто ужасно жалко. В этой во всей истории ужасно жалко всех. Разрушенные, поломанные судьбы и отнятая жизнь.
Да.
И понятно, что здесь нету, в этой ситуации никто не выиграл на самом деле, понимаешь?
Да, да, все так и есть. Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны, он уже после заседания, он уже высказал свое мнение, что бы он делал, чтобы срок Ефремову был меньше. Потому что многие сейчас говорят, что вот эти 8 лет – это заслуга Эльмана Пашаева.
Если я защищал господина Ефремова, то я бы потребовал провести экспертизу его физического состояния в сердечно-сосудистых заболеваниях, что не было сделано. Потому что у людей, которые страдают алкоголизмом или злоупотребляют, сердце становится очень-очень таким, знаете, легко ранимым, скажем так, да. И вполне возможно, что у господина Ефремова мог быть микроинфаркт. Вот именно в тот момент, когда он управлял. По крайней мере, любая серьезная кардиограмма там, с нагрузками и так далее могла бы это показать.
Это Александр Добровинский, адвокат потерпевшей стороны. Но вот этот разговор, да, он уже, что бы я бы сделал бы, если бы был бы вот адвокатом. Вот
ну а стороны. Что? А по факту то же самое бы и делал. Может быть, только просто немножко с другой стороны. Все равно бы начали хитрить, юлить и изворачиваться, да, и придумывать какие-то дополнительные обстоятельства, в которые суд, скорее всего, все равно бы не поверил. Вот. Ну, очень грустно, да? А мы можем послушать, да, как Михаила Ефремова оглашали приговор?
Да, давайте, вот такой эмоциональный момент, эмоциональный для многих. Оглашение приговора Михаила Ефремова прямо вот из зала суда судья читает приговор.
Совершение преступления предусмотрено пунктом А, части 4, статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
8 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на 3 года и 800 тысяч рублей штрафа в пользу, соответственно, в пользу потерпевших.
В пользу потерпевших, да. Ну, в общем, все, конечно, это не точка. Конечно, я надеюсь, что Михаил и его защита подадут апелляцию, будут бороться за то, чтобы этот срок уменьшили, и, возможно, его даже уменьшат. Но также я надеюсь, что Михаил сменит защиту. Потому что продолжаю читать на страницах и прессы, и слышать от экспертов, и от друзей Михаила, что треть этого срока точно на совести у его адвоката.
А как сам Михаил Олегович отреагировал на этот приговор, спросим у нашего специального корреспондента, у Алены Мартыновой, которая за этим процессом следит своими глазами прямо из зала суда. Алена, здравствуй.
Доброе утро. Коллеги, доброе утро.
Какая была реакция Михаила Ефремова на вот эти слова 8 лет колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа и с лишением права управления на 3 года?
Ну, знаете, у меня такое ощущение, что он свою реакцию тщательно скрывал, да, в отличие от всех предыдущих судебных заседаний, когда он много выступал, вставлял какие-то ремарки, кого-то даже оскорблял. На этот раз вот, ну, было заметно, что ему тяжело стоять, а все то время, пока судья зачитывала приговор, это около 2 часов, вся публика в зале стояла из уважения к суду, и, в общем-то, так положено, оказывается, я даже и не знала этого. Ну вот в последний момент, когда озвучили этот страшный, действительно очень страшный срок, 8 лет, было такое ощущение, что он немножко пошатнулся, но он был в маске, глаза так и не поднял. Однако напротив судьи прямо стояла жена Ефремова, Софья Кругликова. Вот по ней было видно, что ей действительно плохо. Она постоянно барабанила пальцами по столу, как-то переминалась с ноги на ноги. На ногу рядом с ней стоял Иван Охлобыстин, буквально руками вот ее поддерживал, и его супруга Оксана Арбузова. Они, конечно, оказывали ей максимальную поддержку, потому что после того, как Михаила Олеговича в наручниках вывели, ну вот Софья уже не могла сдерживать свои эмоции, она вот буквально бросилась на Арбузову, разрыдалась и вот без сил опустилась на лавку, потому что очень было ей тяжело все это наблюдать.
Ну, еще бы, у них много детей, и, в общем, я так думаю, трое, что, конечно,
летних, да, да.
Да, и вряд ли Софья работает, и вряд ли сейчас они смогут поддерживать тот образ жизни благополучный, который благодаря работе Михаила в этой семье установился. Слушай, а вот эта история с наручниками, что это такое за показательное выступление? Зачем нужно было надевать на Михаила наручники? Или это часть протокола просто?
Да, да, это часть протокола, потому что его заключают под стражу сразу в зале суда после оглашения приговора. Это так положено. То есть, когда человек слышит от судьи, что он виновен, что его приговаривают к реальному сроку, то уже действительно выводят, даже если он не опасен для общества, даже если он не сопротивляется, его выводят в наручниках, сажают в автозак и везут в СИЗО. И вот, насколько я вижу сейчас на лентах новостей, Михаил Ефремов уже даже познакомился с начальником СИЗО и уже даже договорился, что...
О концерте?
Ну, практически, да. Он уже договорился, что будет таким же, вот как он, читать пьесу Охлобыстина «Пар». Поэтому вот так, будем ждать выступлений за решеткой, да.
Ален, а вчера во всех новостейных лентах публиковались достаточно колоритные фото людей, которые собрались вокруг здания суда, болели за Михаила, там был замечен Никита Джигурда, абсолютно демонической красоты в расстегнутой рубашке, чтобы все видели его безупречные мускулы, и какие-то странные женщины с иконами, с плакатами, ты с ними как-то общалась?
Это было действительно очень колоритно. И Никита Джигурда даже померк на фоне всего того, что там происходило. Приехал шаман какой-то совершенно невероятный.
Да, точно, точно, с бубном.
Да, приехал шаман. Потом приехали белые и черные маги, которые взялись разводить костры прямо у суда и какие-то обряды проводить. Их пришлось разгонять полиции. Приехали черные ведьмы, которые мерились там, в общем, своими силами, своей харизмой. Выступали барабанщики. Оранчицы. Это было что-то невероятное. Пришла даже какая-то женщина, которая принесла тряпичную куклу, куклу Вуду. Она ее сделала, в общем-то, для того, чтобы как-то навредить Александру Добровинскому. Это был просто какой-то сюр, немыслимый. Я, конечно, понимала, что процесс притягивает все эти силы к суду, и мы постоянно наблюдали вот какие-то фриковые выступления. Я понимала, что будет больше в день оглашения приговора. Но народу было столько, действительно было очень много фанатов, они были очень агрессивные, то есть они толкались, бросались на прессу, они орали «невиновен» так, что действительно в соседних зданиях, ну просто вот окна дребезжали, стекла в окнах, это было невероятно. Просто толпа, океан людей, который чуть было не смыл все вокруг. Удивительно даже, как полиция, которой на этот раз было гораздо больше, как полиция и судебные приставы с ними справились, потому что, ну, это была такая неуправляемая толпа.
Слушай, я очень надеюсь, что Михаил возьмет с собой в СИЗО тот самый молитвослов, который он постоянно носил с собой в зал суда.
Да, и Софья, когда прощалась с мужем, вот когда на ее глазах выводили его как раз-таки в наручниках сотрудники полиции, вот единственное, что она успела ему крикнуть: «Молись, Мишка, молись». И у нее, вот у него-то в руках ничего не было, хотя какую-то папку он с собой взял в СИЗО. А у нее как раз в руках, да, был вот молитвослов, и я так полагаю, что она-то женщина очень набожная, но вот и он говорит, что он такой, в общем, глубоко православный и верующий человек.
Да. В общем, делаем сейчас небольшой... Алена, спасибо большое, Алена Мартынова с нами на связи. Делаем небольшой перерыв, продолжим.
Вы же взрослые люди.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Возвращаемся. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, тут Ларсен. Мы с вами, дорогие друзья. Вы с нами. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Вайбер с ватсапом. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Видим ваше сообщение, которое вы нам присылаете в огромном количестве. Вот одно из последних. Нужно было сразу разогнать этих чудаков. Мы говорим про оглашение приговора Михаилу Ефремову, которое прошло накануне в Пресненском суде Москвы. И как бы само оглашение, это, ну, ладно, бог с ним. 8 лет колонии общего режима дали Михаилу Олеговичу. Но надо сказать, что это суд первой инстанции. Суд первой инстанции, да, дал 8 лет. Понятно, что будет апелляция. Об этом уже сторона обвинения уже...
ну, в общем, защита.
Да, прошу прощения. Вот. Ну, в общем, Ильман Пашаев, защитник Михаила Ефремова, уже заявил, что будет, значит, оно все будет обжаловать. Так что, возможно, этот срок будет поменьше. Допустим, ну, там, не знаю, будет там не 8 лет, а там 6 лет. Ну, скорее всего, так и останется колония общего режима. Вот. И что вы нам еще пишете? Надо было давать максималку. 8 лет он не заслуживает после своего поведения. Обычно дают строгача за убийство, а не общий режим. Он легко отделался. Нет, слушайте, обычно за ДТП, за смертельное ДТП дают пару-тройку лет колонии-поселения, а ему дали общий режим. И не пару-тройку лет, а 8 лет. И здесь вот эти 8 лет, потому что, был пьяный, потому что был под наркотиками. Вот. Плюс я, ну, правда, абсолютно убежден, что вот эта вот линия поведения. И линия поведения адвоката. И я очень удивлен, правда, тому, что происходило накануне. Вот то, что нам сейчас рассказывала Алена Мартынова. Тому, что происходило возле здания Пресненского суда.
Да, какая-то фантасмагория, да, гоголевщина какая-то абсолютная.
Кто просто эти люди? Шаманы, откуда они взялись?
Шаманы, ведьмы, вуду, да. Ну, то есть, если еще и учесть тот факт, что, да, Михаил себя вроде как позиционирует как православного христианина и дружит с Иваном Охлобыстиным, который вообще священник при всех его прочих профессиональных достижениях, но и вроде как молился, и вроде как, ну, в общем... с Богом на «ты», мягко говоря. Но да, почему вокруг него вдруг собралось вот это вот количество безумных людей, конечно, совершенно непонятно.
Да нет, а самое главное, я
непонятно, при чем тут Джигурда.
Ты знаешь, что интересно? Почему Джигурда, я понимаю. Потому что они знакомы. Ну, это коллега знакомый, да, пришел поддержать, посмотреть, последить. Ну, как бы, я все понимаю. Я понимаю, откуда там другие известные актеры, а их было достаточное количество, там и по телеку показывали. Вот. Я понимаю, откуда Иван Охлобыстин со своей супругой дружит с семьями. Это нормально, когда знакомые люди приходят. Но когда вот эти барабанщики, шаманы, какие-то куклы вуду, ну, это уже сюр, абсолютный сюр. И это даже не, это не суд, это цирк. Но
сюд.
Ну, да. Вот. Ну, в общем, не знаю.
И сюда, и сюра.
Да. Страшная штука. Но смотрите, если до этого момента Михаил Ефремов был под домашним арестом, и накануне он в суд приехал с папкой, просто с папкой, без вещей, наверное, не ожидая, что его все-таки приговорят к реальному сроку, но потом, как только судья зачитала слова о том, что признан виновным, когда еще не было понятно ни срока, когда еще не было понятно там общий или там общий режим или колония-поселение, водитель на дорогой машине Maybach, которая очень похожа на машину Лимана Пашаева, приехал домой к Михаилу Ефремову и забрал оттуда сумку. Для чего? Потому что Михаила Ефремова посадили в СИЗО. Сразу, ну, было понятно, что его сажают уже не под домашний арест, а в СИЗО. Вот что там будет, как он будет сидеть, где он там будет сидеть, и вообще как будет дальше его судьба развиваться, нам сейчас, я думаю, расскажет Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека. Иван Владимирович, здрасте.
Здравствуйте. Да, доброе утро, уважаемые радиослушатели, ведущие.
Михаил Олегович уже в СИЗО, правильно? Его вчера там туда доставили.
Да, абсолютно верно. У меня даже уже коллеги вот к нему входили вчера уже. Собственно, он в камере карантинной сейчас находится. В ближайшие 14 дней он там будет находиться. Это новые правила. Раньше до 10 дней, то есть буквально через несколько дней уже человека поднимали, так сказать, в камеру, собственно, в общую, да, а сейчас пока вот в ближайшие 14 дней у него карантин, два соседа, оба Сергеи, вот, каких-либо претензий у него нет пока по условиям содержания, вот, как-то вот такая вот история.
А зачем ваши коллеги к нему ходили? Это общая практика или да, это да, именно конечно. К Михаилу такие?
Нет, конечно, это общая практика, ходит. Ну, естественно, есть, так сказать, какие-то оперативные обращения, это одна часть. А другая часть, что, конечно, когда, так сказать, настолько общественный резонанс вызывает дело, то, естественно, члены ОНК должны, на мой взгляд, да, рассказывать гражданам о том, в каких условиях содержатся те или иные арестанты, которые, так сказать, вызывают большой интерес у общества. Поэтому уже ходили.
Да, значит ли это, что у Михаила, в принципе, даже в местах заключения будут какие-то особые условия, учитывая его регалии, заслуги и вообще народную любовь к нему?
Я думаю, что в целом будет, конечно, к нему особое отношение. Да? Не стоит думать, что вот, будет он там на общих основаниях находиться. Нет, конечно. Все равно будут внимательно очень следить и руководство следственного изолятора, там, УФСИН и так далее. Да? Ну, по одной простой причине. Человек, опять же, вызывает большой интерес со стороны общества, граждан, да, и любое происшествие с ним, да, это, так сказать, ЧП федерального масштаба, да, они просто там где-то что-то зафиксируют, так сказать, опять же, пожалуют что-то, да, это будет такое очень, мягко сказать, да, пристальное внимание будет к этому вопросу. Такая история была вот с футболистами, я помню, да, когда Александр Кокорин, Павел Мамаев были в следственном изоляторе, то, конечно, у них были тоже свои условия, да. Если стандартно люди там находились в четырехместных камерах, то первое время и Александр, и Павел в двухместных камерах были, значит, через какое-то время руководство УФСИН и Федеральная служба исполнения наказания решила, что они сделают такой футбольный матч, в общем, с их участием. Uh-huh. Это было такой большой-большой задумкой. Ну, это очень полезно было в целом, потому что они сделали там площадку футбольную, и какое-то время благодаря этому арестанты из других, ну, то есть вообще, в принципе, из больших камер, да, могли ходить и по очереди играть в футбол во время прогулок, да, то есть целая камера, грубо говоря, там 20 человек выходит, и все играют в футбол. Вот Павел Мамаев тогда, я помню, перевелся в большую камеру ради этого занятия. Это было очень важно.
Ну, а здесь, думаю, соответственно, Ефремов, наверное, будет ставить спектакли, да?
Вполне себе возможно, я вам хочу сказать. Вот я это не исключаю в данном случае. Вот. Это точно будет интересно, но я объясню. Просто для того же для той же Федеральной службы исполнения наказания подобные граждане, которые там находятся, очень известные, они по-своему интересны, чтобы показать какую-то положительную сторону, вот как раз положительную изнанку вот этой вот жизни за решеткой, да. То есть вот, что вот, смотрите, а у нас тут футбол играют, да, так-то вообще не играют, но в данном случае, вот, понимаете, играют. Вот, сейчас, есть, может быть, что-то с театром будет связано.
Можно сказать, что правильно. Михаил принесет в, там, я не знаю, в, ну, грубо говоря, в колонию свет искусства и просвещения.
Вполне себе возможно. Я думаю, более того, что, так сказать, там какой-нибудь всероссийского масштаба практически театральный,
фестиваль.
Кружок, да, так. А может быть, и фестиваль целый, да, из разных колоний людей привезут вот играть. Ну, в этом я не вижу ничего плохого, это только, я считаю, хорошо, какая-то такая часть, да, в этом случае, там, где-то в отдельном месте будет, наверное, лучше, чем везде в целом по стране, да.
Иван, а как скоро переведут его в колонию, или он будет до апелляции, до решения апелляционного суда будет находиться в СИЗО?
Он будет находиться до решения суда в следственном изоляторе. Хотя сейчас очень есть странная практика у сотрудников московского УФСИН. Они разгружают столичные изоляторы, вот, и они отправляют людей до вступления приговора в законную силу куда-нибудь, типа, знаете, там, в Тверь, в Тулу, там, в другие следственные изоляторы, да, то есть там непонятно, зачем они туда едут, да, у людей обжалование приговора, вот, а, ну, чтобы поменьше людей было в изоляторах, то есть их отправляют за много сотен километров, этапы крайне неприятные, так сказать, вот это вот, мне кажется, да, процедура, плюс там адвокатам непонятно куда ехать. Так что я не знаю, думаю, что, конечно, вряд ли, учитывая резонанс вокруг Ефремова, его отправят куда-нибудь далеко, да.
Но такое вполне возможно, да.
Гипотетически, да, учитывая, что мы сейчас видим.
Вполне возможно. Да, Иван, возможно, да. Спасибо большое. Иван Мельников, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, был с нами на связи.
Знаете, просто хочется напомнить, ну, себе в первую очередь, что в СИЗО тоже люди сидят. И они тоже, конечно, могут быть талантливы и могут интересоваться искусством и иметь горячее желание участвовать в чем-то таком.
Знаете, что я для себя отметил? Прям маркер такой поставил. Я очень сильно сомневался, что будет именно такой приговор. Когда у нас тут споры были в редакции, что будет? Я был уверен, будет максимум 5 лет и максимум колония-поселение. Но, видим, 8 лет общего режима. После заездов, там, не знаю, Мара Багдасарян, там, топы из нефтяных компаний, которые отмазывались совершенно просто. Я удивлен тому, что сейчас произошло. Правда, удивлен.
Но вы же взрослые люди. «Комсомольская правда». Радио «Поколение ДДТ». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, и продолжаем общаться с вами и рассказывать вам все, что вокруг нас происходит. Как-то символично называется эта короткометражка, да, с Михаилом Ефремовым, которая выходит сейчас прокат. Фильм называется «Процесс». И, кстати, повествует о суде, который происходит в формате видеоконференции в Zoom. И Ефремов там играет роль адвоката. Какая ирония, да?
Ну, да. Ох, даже, ну, правда, даже не знаю, как это охарактеризовать. То есть это... Какие-то, не знаю,
там... Вот это, как, это называется, может быть, бумеранг, я не знаю, или какой-нибудь...
Кармический ответ.
Кармический, да, привет. Но я все-таки надеюсь, что Михаилу немножко облегчат. Ну, во-первых, мы уже слышим, что ему облегчат пребывание в местах лишения свободы. Но в любом случае это места лишения свободы. Я очень надеюсь, что апелляция будет, и что срок все-таки немножечко скостят, потому что Михаила в любом случае жалко. И я больше всего жалко его семью и детей, вот, и его супругу, на которую все это свалилось. Ну, конечно, не внезапно. Да, ну тут, в принципе, можно вернуться к тому, что на всех на нас свалилось в этом году.
Вот то, что называется на самом деле внезапно. Никто не ждал, никто не виноват, кроме одного какого-то китайского повара, который не умеет варить или там жарить летучих мышей. Вот в результате весь мир страдает.
Да-да-да, я тут мем даже где-то видела. Все проблемы человека от того, что он все время жрет что-то не то. Один яблоко съел в раю, второй летучую мышь в Китае.
Да-да-да-да-да.
Но на самом деле, это, знаешь, в современном обществе, в современной философии это называется «Черный лебедь». Если вы не читали книжку Насима Талеба про «Черного лебедя», очень сильно рекомендую, потому что он как раз там рассказывает о таких ситуациях, которые нарушают статистические ход там истории человечества, и на самом деле и являются его определяющими событиями вот в жизни человечества. Именно вот такие ситуации, которых никто не ожидал, никто не мог этого предсказать, это и есть тот самый черный лебедь.
Да, ну, наш черный лебедь – это пандемия коронавируса, которую мы все пережили. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин дал большое интервью средствам массовой информации, вот, и много интересного сказал, и много обнадеживающего, ну, как мне, по крайней мере, показалось. Ну, в первую очередь, смотри, что говорит Сергей Семенович. Пандемия – это разовая история, через полтора года мы о ней забудем, вот, и говорит про экономические последствия, говорит, будут ощущаться в большинстве регионов России еще и в следующем году, ну, вот. И говорит, что не думаю, что будет вторая волна коронавируса. Давайте сейчас услышим как раз мэр Москвы Сергей Собянин.
Мы много кризисов пережили. 2008 года, 2014 года. Да и до этого хватало и в Москве, и в России проблем. Но что получилось сейчас? Удар пришелся сразу по всем секторам. Это система туристического комплекса, гостиницы, общепит. Это... строительный сектор. Это транспорт, который не получал доходы на 80%. Это промышленность, которая не получала заказов в должном объеме. Все сектора почувствовали этот удар. Но еще дороже то, что ничего не разрушило. В целом система выдержала даже такое сложное напряжение.
Система выдержала даже такое сложное напряжение, говорит Сергей Собянин.
Да, но нервная система не выдерживает такого напряжения. И на самом деле отдаленные последствия именно психологические и психические от всей этой ситуации, я боюсь, могут растянуться на целое поколение, потому что сейчас уже начинают появляться исследования ученых, которые говорят о том, что изоляция убила больше людей, чем, собственно, вирус, потому что, ну, не говоря уж о стариках, для которых жизнь остановилась, а им, ну, необходимо было хоть какое-то движение, они увяли, да. Но просто очень у многих людей не выдерживает нервная система, они начинают заболевать, параноить, там, не знаю, прости господи, чуть ли не до суицида доходит. И честно, вот я, как человек с достаточно устойчивой психикой, тоже, по-моему, рассказывала вам, что у меня была паническая атака первый раз в жизни вообще на пустом месте во сне. И вот буквально вчера я тоже жаловалась, что у меня ребенок в школе там начал чихать, сопли, горло заболело. И все, вся семья сидит и ждет, и трясется. Младшая дочь, которая в той же школе учится, не ходит в школу, сын не ходит в школу, и мы 2 дня сидим как на иголках и ждем ПЦР. Слава богу, ПЦР пришел отрицательный, но дети болеют часто. Дети постоянно легкими ОРВИ болеют в течение учебного года. Это ж на каждый чих нам теперь придется бежать и сдавать анализ на ковид. Это жуткий геморрой.
Слушай, ну, возможно, потому что у вас школа... может быть, потому что у вас частная школа, я говорю, потому что у нас все не так. Вот в школах, где учатся мои дети... Нет, ты можешь спокойно совершенно заболеть, как и раньше, 3 дня без справки, соответственно, ну, на 3-й день приходишь, все хорошо. Вот. Но при этом родители подписывают бумагу, что я гарантирую, что это не ковид, а если ковид, то я готов понести наказание, которое там предусмотрено законом, моралью и всем остальным.
Ну, а как ты это можешь гарантировать тоже? Знаешь, такую ответственность на себя брать. Все равно придется анализ давать. Ну, так-то по-хорошему, по-уму, не?
Ну,
или ты очень смелый?
Можно этого избежать, если привиться. Да? Мэр Москвы Сергей Собянин как раз рассказал о том, что в декабре, к декабрю, ну, уже, наверное, будет массовая вакцинация. Вот. Но, опять же, здесь, конечно, 10 тысяч раз все оговариваются, всех желающих.
Я надеюсь, что в декабре и январе мы получим уже массовую вакцинацию населения, что в конце концов положит конец пандемии и тем вызовам, с которыми мы столкнулись.
Так ли это? Вот в чем вопрос.
Но...
Вот эта вера в вакцину, она, конечно, очень сильно обнадеживает, очень сильно облегчает жизнь. И панику снижает. Но, с другой стороны, объективно, так ли это? Ведь вакцина еще не доклинически испытана.
Я думаю, что мы это сейчас узнаем у эксперта. С другой стороны, слушай, ну, не доклинически испытана. 10 тысяч человек сейчас участвуют в третьей стадии. Это уже финальная стадия. 10 тысяч человек, да? Ну, слушай, по-моему, это приличная цифра. И не просто добровольцы...
Ну, на многомиллионную страну нет, это мало.
Да ладно, на 10 тысячах выборку-то сделать можно. На 10 тысячах совершенно спокойно можно сделать выборку. Из них, да, помнишь, мы с тобой рассказывали, 2500, то есть каждый четвертый получит плацебо, ну, то есть не получит ничего, просто там витаминку, я не знаю, там раствор...
Физраствор.
Вот. И, ну, тогда по ним будет понятно. Вот. И, наверное, там к январю, к декабрю, это вот дата, которую называют там Сергей Семенович, будет уже понятно, какие первые результаты вот этого третьего этапа испытания клинической вакцины. Но, опять же, ты понимаешь, ну, нам бы не стали давать то, от чего... Что будет вредить нашему здоровью? Ее же зарегистрировали, эту вакцину. Ну, тот же, ну, слушай, ну, Жириновский, в конце концов, не будет в себя пихать всякую гадость.
Ну, слушай, вот здесь, понимаешь, люди, которые всегда выступают за прививки, всегда приводят очень четкие такие научные данные, да, то есть мы, вот вам исследование, как действуют такие прививки, вот вам исследование, как, значит, такая-то вакцина спасла мир от такой-то там ужасной инфекции. Но почему-то, когда мы говорим о вакцинации от коронавируса, мы больше верим, чем знаем, да, пока.
Так, ну, потому что пока. Ну, слушай, для того, чтобы знать, надо чуть больше времени, чтобы прошло.
Да, ну вот я только об этом, что надо чуть больше времени. А времени у нас особо нет. А может и есть. А может быть, мы так и сами коллективный иммунитет выработаем.
А, ну, как в Швеции, да?
Ну, они же как-то справились с этим все-таки.
Кстати, про напряжение, про которое ты говоришь, нам слушатели пишут, ну, про напряжение в обществе, про напряжение вот это вот моральное, про напряжение у Туты Ларсен, про панические атаки у Туты Ларсен. Вот, нам слушатели пишут, это напряжение сами власти устроили, а не вирус. Вот.
Ну, у меня была одна единственная паническая атака, давайте не будем обобщать. Я надеюсь, что это больше никогда не повторится, это было отвратительно, я теперь, по крайней мере, знаю хотя бы, что это такое, то до этого только в кино видела, и врагу не пожелаю. Поэтому, да, надо беречь свое психическое здоровье в первую очередь, тогда и физическое будет в порядке.
Но вы же взрослые люди, а говорите, как персонажи Тарантино.
А вот о чем люди хотят поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
Тискует человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
«Комсомольская правда» – это радио.
Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да-да-да, прямой эфир, радио «Комсомольская правда», Валентин Алфимов, Тутта Ларсен, мы здесь с вами, дорогие друзья. Ну, слушайте, а у нас есть хорошие новости для вас. Да вот, у меня даже опрос.
Наконец-то, да?
У меня опрос есть для наших слушателей. Вы хотите, чтобы 31 декабря было выходным?
Да, мы хотим! Пожалуйста, сделайте нам выходной.
Давайте, плюс 7-967-200-97-02, наш номер Вайбера с WhatsApp. Ответ на вопрос очень простой. 31 декабря должно быть выходным или нет? По-моему, нет. Но,
по-моему, да.
Слушай, я считаю, что нет, только потому, что все равно и так никто не работает. Зачем еще, зачем официально делать выходной? Все равно
правильно, так давайте это зафиксируем по-честному уже и признаем, что никто не работает 31 декабря.
Вот, так и так все признают это, правда? Ни у кого, то есть никакого ни желания, ничего совершенно нет. Я сейчас листаю календарь на следующий год. Смотри, что у нас, что нам показывают. 31 декабря 2021 года – это пятница, и она может стать выходным днем. Это если, соответственно, пройдет вот эта вот вся история, которую предлагают нам сейчас в Министерстве труда и социальной защиты. То есть, вы понимаете, это не предложение какого-то депутата, которое часто обсуждаем. Вот депутат предложил, и мы такие, понятно, да, предложил, они там
пятница. Нет, Валь, это будет четверг. Четверг.
Да? А у меня, у меня календарь какой-то китайский просто здесь на компьютере.
Тем более. Декабрь 31, а пятница 1. Ну и отлично. И начнем с четверга уже праздники.
Вот. Смотрите, Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году и предлагает ведомству перенести выходной день с субботы 2 января на пятницу, 5 ноября. Выходной с воскресенья 3 января на пятницу 31 декабря. Нет, пятница все-таки. Ты, наверное, на этот год смотришь календарь.
Подожди. А ты на следующий год?
Да, 21 год, да, в 21-м.
Подожди, а 31 декабря будет какого?
2021 года, 21-го, в следующем году. На этот год все праздники расписаны еще там полтора года назад.
Да ну нафиг, кого это интересует? Тут еще дожить надо. Да. Со всеми вашими этими пандемиями и прочими делами. Я думала, мы про 20-й год говорим, что 31 декабря 20-го года будет выходным днем.
Не-не-не, в общем, смотрите. И в следующем году, праздники будут такие. С 1 по 10 января, соответственно, 10 дней отдыхаем. Но это в начале года, да? То есть это сейчас 31 сюда не плюсуем. 31 плюсуем просто... пишем с 1 по 10 и 31 держим в уме. Все равно все утром уже разъезжаются по отпускам. Так, потом с 21 по 23, с 6 по 8, соответственно, 2 раза по 3 дня. Майские праздники. 1-3 и 8-10 тоже 2 раза по 3 дня. Ты смотри, что-то везде здесь по 3 дня. И с 12 по 14 июня на День России, только вот в ноябре аж 4 дня с 4 по 7. 4, 5, 6, 7 ноября. Ну и 31 декабря.
Ну кого это сейчас вообще волнует? Я не знаю, зачем вообще мы это обсуждаем, Валя? Это еще аж в следующем году. Что будет там в следующем году, вообще одному богу известно. Главное, чему научила, мне кажется, людей пандемия, это не строить планы на следующий год.
Ой, да ладно тебе, да ладно тебе. Первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский объяснил особый смысл вот этого 31 декабря.
Тема 31 декабря, она имеет некий особый смысл. Учитывая, что 2 и 3 января в числе предложенных 10 дней отдыха является суббота и воскресенье, то есть по закону право переноса этих выходных дней на другое время. И 2 число переносится на 31 декабря. Получается, что мы 31 декабря можем себе позволить не выходить на работу, это будет официальный днем отдыха. Но я обращаю ваше внимание, что это правило не будет работать всегда, это каждый раз принимается отдельное решение пока. Интересная особенность предстоящих 2 лет вперед, я имею в виду 22-й год и 23-й год, в 22-м году 31 декабря попадает на субботу, а в 23-м году 31 декабря попадает на воскресенье. Таким образом, у нас с вами уже на перспективу 3 лет получается, что 31 декабря будет выходным днем. А дальше посмотрим.
Валерий Рязанский, первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике.
Но никто не отменяет того, что могут прилететь инопланетяне или Земля, Луна налетит на земную ось или что-нибудь еще случится.
С нами на связи Евгения Попова, эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками, HR-эксперт, предприниматель. Евгений, здрасте.
Здрасте. Здравствуйте. Доброе
утро. Слушайте, а может, правда уже давно пора всем признаться, что 31 декабря выходной и никого не заставлять выходить на работу?
навсегда.
Так, я вам могу сказать, как человек, который 11 лет проработал в крупных федеральных банках до того, когда там свое дело какое-то сформировал. Вообще, кто работал 31 числа? Вот вы вообще видели этих людей?
Нет. Ну, давай так скажем, я почти всегда работаю 31 числа, но это работа такая, не бей лежачего. То есть ты полдня валяешь дурака, а потом домой едешь.
Нет, парикмахеры там работают всякие, салоны красоты работают, кафешки всякие разные, кондитерские работают.
Но сфера обслуживания работает, она и будет работать, потому что они никогда не привязываются к официальным каким-то выходным, да, то есть они работают в услугах для населения, и для них любой праздник – это возможность еще больше заработать, потому что в праздник люди там, ну, как-то любят, да, тем более, если это кафешки, сходить, как-то посидеть, отдохнуть и так далее. А если мы говорим про, ну, такие, в принципе, структуры, где документы, где какие-то также будет там бэк-офис, обслуживание клиентов. Всегда в офисе 31 число, это вот, ну, из серии там пообщаться с коллегами, в обед можно там даже каким-то образом там
отметить,
немножечко,
да?
Вместе там чайка попить, да, то есть поздравить друг друга. Особенно если, например, это в этой сфере есть отдел там продаж или вот какие-то результаты достигаются, да, бизнес-показатели. 31 числа вот всегда люди собираются на совещании, в общей конференции, ну, как-то вот уже вот прям итогово подводят результаты, и там про работу как таковую, ну, совсем вот практически речи не идет. Поэтому, ну, просто взяли, теперь это сделали, де-факто сделали де-юре, да, то есть вот и все.
Да в том-то и дело, что нет, Жень, просто из-за того, что пятница, суббота, воскресенье попадают в выходные дни, решили вот еще, ну, 31-1 суббота, воскресенье, решили еще туда пятницу добавить, 1-2 суббота, воскресенье января, решили пятницу в виде 31-го туда добавить, а так-то они навсегда это не решили.
Ну, вот у меня
мне
чувство,
кажется,
что если
надо раз и навсегда зафиксировать.
Вот мне кажется, если зафиксировать раз и навсегда, то вот это 31-е переедет на 30-е и так далее поплывет, если фиксировать все дальше и дальше.
Ну и в итоге, да, мы с 29-го начнем отдыхать. Ну и хорошо же. Мы будем готовиться к семейному празднику.
Подарки успеем хоть закупить. Может, пробок в Москве поменьше будет.
По факту же все равно отдыхать-то будут кто? Отдыхать будут те, кому не нужно работать, ну, вот с точки зрения организации бизнес каких-то процессов. Я все-таки, ну, вот понимаю, что, например, любая сфера там обслуживания, они все равно будут работать, они всегда так, ну, у них график, у них вообще не привязан, они либо там неделю через неделю работают, либо два через два. Поэтому компании, у которых принципиальный будет вопрос выйти 31 числа, они найдут возможность вывести сотрудника на работу. Во-первых, у нас есть по законодательству возможность двойных окладов. И всегда, когда, например, в какие-то нерабочие дни есть потребность у бизнеса вывести сотрудников, они всегда предлагают им выйти. С
двойным окладом. Класс. Да, еще и получается двойная выгода. Спасибо, Евгения Попова, эксперт-консультант по работе с удаленными сотрудниками, HR-эксперт-предприниматель, прокомментировала историю с выходным 31 декабря. Я за то, чтобы его официально...
Ну, в общем, смотрите, пробник в 21 году, а дальше посмотрим, вдруг зайдет.
Пробник.
По течению дней не ведяем счет, по течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так за годом год. Может быть, время горьких обид не пройти для нас с тобою бесследно. Я привыкаю, и все меньше болит, но я без тебя не могу. Ураган страстей и души полет, двух сердец дуэль каждый день идет, так за годом год. От пустых затей не уйти вперед, от пустых затей снег и гололед, так за годом год.
может быть, время горьких обид не пройти для нас с тобою бесследно. Я привыкаю, и все меньше болит, но я без тебя не могу совершенно. Может быть, время горьких обид не пройти для нас с тобою бесследно. Я привыкаю, и все меньше болит, но я без тебя не могу совершенно.
Настоящая музыка. Музыка. На радио «Комсомольская правда».